Ребята, привет! В этом выпуске хочу поговорить про принципы Solid, их важность, актуальность, раскрою их смысл и свое мнение по каждому из них. В общем, пройдемся по применимости в Ruby. Кроме этого, расскажу про мою подготовку к докладу на Ruby Russia и немножко история из того, как вообще пришел я к этой деятельности. Раскрою немножко кухни про то, как я готовлюсь к докладу, как происходит это. А меня зовут Сергей Удалов, и это Heavy Tech Podcast. Погнали! Как я и говорил, в этом году собираюсь участвовать в Ruby Russia 2024. Ну, хотел бы это сделать. И подал заявку на участие, описал примерно тему, на которую, чем она может быть полезна. Мне ответили на эту заявку на этой неделе и сказали, что хотели бы послушать, ну, скажем, маленький микропрогон этой темы, чтобы я какой-то скелет слайдов накидал и, там, не знаю, минут на 20 про это рассказал. В общем, у нас намечена уже такая встреча. Надеюсь, все пройдет успешно. Ну, вернемся еще к этой теме. Я участвовал в прошлом Ruby Russia в 2023 году, и для меня это такая была большая цель. Мне очень хотелось туда попасть, потому что до этого я участвовал только в Ruby Meetup'ах. Ну, и для меня это такая была вершина, на которую попасть. Вот, ну, и вот сейчас мне хочется попасть туда второй раз. Мне кажется, это интересная активность и такой вызов для подготовки. То есть это надо, значит, хорошо подготовиться, подумать, собраться с мыслями. И для меня это профессиональный вызов. Еще раз попасть, где-то себе чего-то доказать, ну и сделать эту тему интересной. Вот, вообще, как я подхожу к подготовке доклада, у меня такая выработалась система, она состоит в следующем, что прежде чем начать писать хоть какие-то слайды, то есть я открываю шаблон, с которого начинаю, и в нем написано несколько вопросов. Ну, там, заголовок, понятное дело, то есть обозначающую саму тему. Потом, почему я хочу про это поговорить, то есть постановка проблемы, что, почему эта проблема важна для слушателей. Потом основная часть, как это починить, как это исправить, то есть какой мой ответ на эту историю. Какие проблемы остаются нерешенными или сложностями у этого подхода. И итоги в конце и ссылки. Вот, в общем, короче, вот такой шаблончик. И туда я начинаю накидывать списками какие-то тезисы в каждый из этих разделчиков, которые потом буду детализировать. Потом это первая супер маленькая итерация. То есть я стараюсь вот из пустой странички сделать хоть какую-то страничку. Вот это, она происходит таким образом. Дальше у меня есть отдельный список to-do по этому шаблону, то есть по этому выступлению, по этим слайдам, что именно еще добавить туда, что именно исправить. То есть я потом много-много раз смотрю на эти слайды и в этот список что-то добавляю. Например, добавить слайд с UML-диаграммой, добавить слайд с примером такого-то CodeSmell, добавить рабочий пример, высказать такой-то тезис. В общем, добавляю это в to-do. Раньше я добавлял это прямо в основную часть слайдов, и у меня получалось, что есть проработанная часть, то есть часть слайдов уже проработана, уже можно их по ним что-то использовать, ну, они войдут практически в итоговую версию. И кроме этого, какие-то совершенно черновые вещи там попадали, и вот часто отделить одно от другого было сложно, поэтому у меня в слайдах чистовая версия и отдельно to-do, что там нужно изменить. И когда я делаю тестовые прогоны, я их записываю, сам себя записываю. Это такая некоторая предтеча моей активности на канал, что я себя записываю, просматривал. И во время этого прогона я тоже делаю заметочки, что нужно исправить. Ну, например, на такой-то слайд этот затянут, а этот, например, не хватает, нужно раскрыть позицию. И вот такой маленький туду введу, потом еще делаю итерацию, что-то изменяю и так далее. Вот, ну, я заметил, что с практикой, то есть чем больше я этих слайдов делал, тем, собственно, быстрее эта подготовка начинает идти. Ну, это означает, что за то же время можно будет сделать чуть больше. Я, кстати, намеревался выступать и на Ruby Russia 2022, ну, 2022. втором году, получается, но там не сложилось, и там у меня была ситуация, что я очень долго готовился к докладу, то есть больше месяца, потому что там я собирался сначала на митапе выступить, потом на Рубераше, потом это не сложилось, оно еще отодвинулся срок. Короче, очень долго там я к этому готовился, не попал я в сетку тогда, и выгорел, конечно, выгорел, то есть перегорел, вернее, так, к этой теме, я уже видеть ее не мог, то есть я смотрел на эти слайды, которые я там уже миллион раз видел, читал, исправлял, и такое тошнотворное чувство испытывал. Вот, так что это тоже такая важная вещь, не слишком долго готовиться, то есть основная активность все равно происходит последние 2 недели, наверное, так можно сказать, но выносить тему для меня тоже важно, чтобы она отлеглась, чтобы у меня было время на рассмотрение каких-то альтернативных книг, докладов, материалов на эту тему, потому что любую тему, которую не возьмешь, она, конечно, не новая, под какими-то аспектами она уже рассматривалась, под какими-то гранями. Поэтому надо посмотреть, что, какой материал уже был на эту тему. Хочется пару слов сказать о том, как я вообще пришел к докладам, вообще к выступлениям публичным. Это произошло в компании «Баланс-платформа». Первый какой-то опыт я свой получил. Это внутренние были доклады. Как сейчас помню, у меня был первый про Docker. Вот я рассказал внутри компании какие-то азы использования Docker, Docker-файла. Ну и этот доклад оказался... Ну, к нему проявили большой интерес внутри нашего микросообщества программистов. Это был где-то 2017 год. И, ну, меня это воодушевило, конечно, но уже второй доклад, который я выбрал, уже был сильно слабее и вызвал сильно больше таких неоднозначных вопросов. Там я тему выбрал React Native, то есть я сам бэкэнд-разработчик и сунулся на чужую вотчину и, наверное, был менее подготовлен здесь, ну и чувствовал себя не очень уверенно. То есть здесь этот доклад был не очень удачен. Это тоже важно, наверное, в любом опыте иметь свои удачи и неудачи. То есть удача для того, чтобы иметь эмоциональную подпитку, вознаграждение, да, как вот сети, нейронки учат, что должно быть вознаграждение, ты должен понимать, почему ты это делаешь, то есть ты получил маленькое признание. Ну а провалы важны для того, чтобы понять, где вот второе, от чего-то оттолкнуться. От дна нужно оттолкнуться, нужно перенести неудачу, чтобы в следующий раз чуть меньше ее бояться. Потому что неизвестности мы боимся больше, чем известности. То есть ты уже знаешь, как выглядит провал, как со скепсисом относится к твоему материалу. Ну уже примерно ожидаешь, что делать и что не делать. Как, и ты должен знать, значит, забитого двух небитых дают. Да, то есть ты уже бит, уже знаешь, что вот так готовиться нельзя, что нужно чуть-чуть больше сделать. И в следующий раз я готовился лучше. Потом я пришел в компанию «Баланс-платформа» в 2019 году, и там мой тимлид Павел Якшанкин спросил меня, не хочу ли я поучаствовать от нашего отдела, от нашей команды, тоже во внутренних митапах внутри компании, ну, чтобы как-то образ нашей команды улучшить, чтобы сделать вид, ну, не сделать вид, а чтобы продемонстрировать, что у нас вот эксперты работают, рубисты. Мы тогда внутри баланс-платформы были сильно слабо связаны и не особо даже знакомы между отделами. Вот. Наверное, Паша даже не считал меня лучшим разработчиком в отделе, но остальные как будто бы просто, ну, не хотели это делать. Вот я, конечно, считал себя лучшим Ruby-разработчиком, но я согласился, неважно, лучший или не лучший, мне просто показалось это классной активностью. Я в тот момент, ну и сейчас, стараюсь отвечать «да» на возможности, как-то заявить о себе, ну, побольше взять на себя ответственности. Я обычно отвечаю «да» на такие интересные вещи. Пусть даже это требует какого-то дополнительного времени, возможно, где-то бессонных ночей или бессонного утра. Я обычно утром что-то делаю. Тогда был доклад про чистую архитектуру в Ruby on Rails. Я проштудировал книжку еще раз, там более глубоко ее изучил, посмотрел доклады, ну и сформулировался. По ходу уже подготовки к этому докладу я сформулировал эту позицию. То есть тогда я назвал тему, которую в моменте не был готов озвучивать. То есть она родилась у меня уже по ходу подготовки. То есть я не знал итоговых тезисов, которые я буду называть. Ну или очень примерно знал. Вот. Ну, и нужно сказать, что первый какой-то прогон внутренний на внутреннем этапе не был какой-то очень хороший. И такое довольно спорное ощущение сложились у людей внутри компании. Не было супер большого классного фидбэка. Но я на этом не отчаивался. То есть у нас были еще несколько прогонов. Мне Игорь Семзянинов помогал. Тоже какие-то проблемы в докладе подсвечивал. Неосвещенные темы. Потом еще был внутренний прогон. И потом я вышел на митап. Тогда они еще проводились офлайн. Это Руби Вроновский митап был. Не знаю, там человек 30-40, наверное, было. Ну, конечно, я волновался. То есть такое публичное выступление на для меня широкую аудиторию. И там уже был хороший фидбэк. То есть там я уже хорошо знал тему, хорошо про нее, спокойно про нее рассказывал уже. Ну, хорошо знал материал, про который рассказывал. И тезисы, которые, не знаю, поинты, про которые я готов был говорить, про которые я спорил. То есть вот что, наверное... Важно еще в докладе, что в нем должны быть какие-то такие якоря, принципиальные моменты, которые, когда кто-то произносит, ты готов сказать «постой, постой» и начать на эту тему эмоционально рассказывать, то, что ты уже пропустил это через свой опыт, и ты готов даже без доклада поспорить на эту тему. И вот у меня было несколько таких, ну, якорей, закладок в этот доклад, и это позволило сделать рассказ такой более-менее естественным, с отсылками к опыту. Ну, и это уже получило хороший фидбэк. После этого я сделал перерыв больше, чем на год. И тоже вот это как это... Этот опыт у меня как будто был утрачен за этот год, и мне потом, чтобы еще раз вернуться в эту деятельность, еще раз нужно было как будто заново учиться ходить. Как будто в космос слетал, перестал ходить, вернулся и снова учишься ходить. Короче, это снова был непростой опыт. Но так или иначе, конечно, это не то же самое, что делать это с нуля. Это что касается моей истории на подготовке и вкатывания в доклады, в митапскую деятельность. Ну, сейчас, получается, я подготовил маленький черновик. Кстати, следить за черновиками моими можно обычно в моем гитхабе. У меня есть там репозиторий с слайдами, слайдс, он так называется, в который я даже черновые версии выкладываю. Вот. Раньше я такой стеснялся этого и думал, что вот я сейчас выложу какие-нибудь черновики или там, ну, черновики этих слайдов, кто-то их прочитает, им будет неинтересно послушать, что дальше будет происходить. Или еще один такой момент, что увидят, что я ошибся, увидят, что я какую-то ерунду написал. То есть это страшно, что-то опубликовать во внешний мир, ну, по крайней мере, мне было. Вот. Но сейчас я с этими страхами справился и понял, что сами слайды не так уж много дают информации о том, что в докладе, если ты его еще не слышал. То есть после того, как ты его послушал, ты можешь вернуться к этим слайдам, и да, оно оживит для тебя то, что было. Но попробуйте прочитать чьи-нибудь слайды с каких-нибудь конференций до того, как вы вообще послушали этот доклад. И вам будет, то есть вы воспримете, не знаю, 30-40% всей информации, которую бы вы услышали из оживленного, душевной версии этого же доклада. Немного не айтишная тема, но вот тоже, которая затронула меня на этой неделе, получается, вчера. Вчера я решился отдать кошечку свою на стерилизацию, потому что вы, наверное, слышали на каких-то стримах или подкастах предыдущих, как она включалась в мои выпуски, гулялась. Понятное дело, что для нее это тоже страдание. Я решил, что пора. В общем, отдал. Вчера она успешно перенесла стерилизацию. И сейчас у нас начинается этап реабилитации. Буду колоть ей уколы. Вот, надеюсь, все хорошо пройдет. Так что пожелаем ей удачи. Я уже, наверное, рассказывал, что я являюсь тем лидом, ну или там тех лидом в команде DAM, это Digital Asset Management, внутри Якома, Яком Тех в нашей компании. Но со временем меня подключили еще к паре команд, тоже в качестве тех лида. Понятное дело, что в такой конфигурации программировать уже нельзя, То есть я таким people management'ом занимаюсь, и организацией процессов, и каких-то затыканием дыр каких-то проблемных, то, чего не происходит, выстраиванием процессов в разработке, и коммуникации между разработчиками и бизнесом. Но что интересно, что одна из команд, такая бэкэндерская, нерубишная команда, а там Go-разработчики. И это тоже такой интересный опыт, как быть лидом у Go-разработчиков. То есть насколько можно получить у них авторитет, насколько ты можешь вообще ими руководить, не сильно зная эту технологию. У меня на самом деле есть опыт, ну, где-то полтора года. То есть я джун-джунский, наверное, в Go-разработке. Наверное, лукавлю. Конечно, я принципы языка Go неплохо знаю. Вот. Ну и в целом я знаком с концепциями асинхронности, там, и вот связанные с этими мьютексами по другим технологиям и контекстам. Ну и кроме того, разработка — это не только сам язык, а это архитектура софта, это и база данных, это выкатка. И здесь у меня, конечно, ну, здесь я сильнее, чем Go-разработчики, которые будут у меня в команде. Вот. Но что касается самого Go, да, это, конечно, вызов. Является такой, это выход из зоны комфорта. Вот. Но я должен сказать, что у меня подобный опыт уже был. То есть у меня в баланс-платформе, нет, не в баланс-платформе, в компании Softelematica был опыт лидирование команды, в которой сразу много бэкэндерских стеков было, и Ruby в том числе, был Python, Kotlin, Java, Go, правда, тогда не было, но вот были вот эти Python и Kotlin с Java, даже что-то было на Groovy написано, какой-то один из проектов. То есть были проекты, в которых я не был senior разработчиком бэкэндерским. И нужно было каким-то образом, не знаю, донести или для себя даже сформулировать, какую пользу я для этих разработчиков несу. Вот. Но Team Lead в том проекте это был такой клей, который должен был склеивать все, при все планирование, оценку, ответственность, quality insurance процесс выстраивания, то есть многие вещи. Но в том числе приходилось и код-ревью делать для этих разработчиков. То есть, например, есть один Kotlin-разработчик. Он что-то закодил, и нужно было просто посмотреть, а то ли это сделано, как это соответствует задаче. Ну и с Python тоже. То есть в основном они ревьюили себя сами, но тоже в моменты, когда кто-то в отпуске или когда... Ну, в общем, иногда нужно было в срочном порядке, если, например, это вечер, и доступен только один Python-разработчик, чтобы хоть как-то посмотреть, чтобы выкатиться, тоже нужно было ревьюить код. И это была неплохая такая школа код-ревью. В такой ситуации, получается, твой мозг должен быстро-быстро сориентироваться и выкинуть все неважные детали из мерч-реквестов и сосредоточиться на важных. То есть попытаться абстрагироваться, понять, что же здесь происходит. Ну и обычно из всего вот этого бойлерплейта окружающего мозгу удается в какой-то момент выцепить, что тут поля, а тут что-то захардкожено, а тут... То есть ты можешь это выцеплять. Ну и в целом, когда у тебя увеличивается поток код-ревью, который ты себя, через себя проводишь, когда ты ревьюешь, например, 5 рубистов, то все равно ты уже не можешь в детали вникнуть. То есть с какого-то момента перестает быть разница, на каком языке ты ревьюешь код. Наверное, конечно, ты не сможешь отследить языковые особенности, какие-то или там ошибки синтаксические, которые там были допущены. Но на это есть CI, автотесты, которые должны решать эти вопросы. Вот, так что сейчас у меня есть вот такой вызов, что я для гошной команды буду лидировать проект. Ну и тоже там формулирую для себя, что именно я привношу сюда. Вот вчера у нас был, кстати, собес гошника. Правда, я не техническую часть его проводил, а уже финальную. В ней участвовал. Нужно было презентовать техническую часть нашего проекта, чтобы вот этот разработчик, принимая решение, в какую команду он приземлится, чтобы он серьезно рассмотрел и нашу тоже. Ну вот интересно, кстати, как будет выглядеть это для него, что ему придется быть у тимлида, который сам не рубист. Но в свое оправдание я сказал, что я и на рубе-то особо сейчас не программирую, а в основном именно лидской какой-то деятельностью занимаюсь. Думал еще, какую техническую тему взять на сегодняшний подкаст, и в свете вот, подготовки к докладу на Ruby Russia я решил остановиться на Solid, потому что один из принципов, который как раз я обсуждаю или буду обсуждать в своем докладе, это Single Responsibility принцип, но он как раз является составной частью этого Solid. Вот, на мой взгляд, очень важный. Не знаю, по этой или причине оно идет первым, думаю, нет. Solid, конечно, так сформулирован, чтобы просто хоть как-то оно звучало. Ну, если вы вообще не знакомы с этим, ну, загуглите, посмотрите. Но я уверен, что вы хоть что-то про Solid слышали. Но давайте пройдемся. Я попытаюсь дать свои комментарии по каждому из этих принципов. То есть Solid сделан так, что каждая буковка отвечает за какой-то принцип. И первое S – это Single Responsibility принцип. То есть это принцип единой ответственности, что у тебя не должно быть у одного класса больше одной причины, почему он должен меняться. У него должна быть одна какая-то ответственность, он должен делать что-то одно. Этот принцип можно, конечно, вообще сильно так транслировать на большие участки, на маленькие участки. Вот, например, метод. Мы когда смотрим на какой-то метод, он должен делать что-то одно. То есть ничего лишнего. Он должен делать что-то полезное, но и ничего лишнего. При этом он же может вызывать и другие методы внутри себя, каждый из которых тоже будет делать что-то одно. То есть получается, этот метод будет уже делать что-то несколько. С одной стороны, да, но мы должны сформулировать вот это одно, что он делает, уже на более высоком уровне абстракции в рамках этого метода. Этот метод должен иметь вот на своем уровне абстракции что-то одно делать, что-то одну какую-то конкретную задачу он делает. Он что-то сохраняет, или он возвращает какую-то коллекцию, или он производит какой-то action, да, то есть, например, он активирует какую-то сущность. В рамках этой активации может происходить еще несколько каких-то действий. Но вот у него есть зона ответственности, он активирует. Если посмотреть на класс, то он тоже должен делать что-то одно. Наверное, чтобы сказать, чтобы понять, что такое одно, можно сказать, что такое несколько, делает когда несколько вещей. Вот, например, Active Record делает несколько вещей. Если вы посмотрите на ваши Active Record объекты, ну, как минимум, оно отвечает за хранение сущности в базе данных. То есть там описываются колонки, там описывается сохранение. Мы получаем через этот же класс наши сущности. Мы можем записать запрос от этого Active Record. Кроме этого, он за валидацию объекта отвечает. То есть пришел в систему объект, он как-то там пытаемся его сохранить, он валидируется. Потом он за бизнес-логику отвечает. И вот уже мы накопали три вещи. На самом деле там еще больше можно посмотреть. Например, за сериализацию объекта он отвечает и так далее. То есть это нарушение как раз single responsibility. То есть если бы у нас были отдельные классы, один, который отвечает за сохранение в базе данных. То есть мы сохранили и получили объект через этот класс. Например, репозиторий. Или валидация. То есть мы могли бы использовать dry validation, dry struct, dry схема, какой-то класс, который именно за валидацию отвечает. Или, ну, для бизнес-логики, понятно, мы могли бы какой-нибудь просто рубишный класс использовать, ну и так далее. То есть вот эти вещи можно было разбить. То есть получается, если мы смотрим на Active Record, у нас есть много причин, почему он будет должен изменяться. Если у нас изменится состав колонок, и у нас в базе данных табличка переименуется, у нас Active Record изменится. Если у нас изменится валидация, то есть тоже изменится. У нас получается много причин, почему он меняется. То есть много копий направлено в один и тот же класс. То есть это вот как раз и есть нарушение Single Responsibility. На мой взгляд, это очень важный принцип в программировании вообще. То есть он заставляет нас делать слоеную архитектуру, в которой каждый слой отвечает за что-то одно. Это класс презентации, это класс там, модели. Это... И мы должны ответить, за что же он отвечает. Конечно, внутри этого слоя тоже много классов находится, и каждый из них отвечает тоже за что-то одно. Но вот этот слой в целом должен вот отвечать каким-то образом одним, за что он отвечает. Или, например, когда мы смотрим на сервис или микросервис, мы тоже должны каким-то образом сказать, за что же он отвечает, например, там, за покупки, за финансовую часть сделки, за ценообразование, за хранение файлов. То есть будет хорошо, если у него будет какая-то одна ответственность, а не много. То есть как-то она сформулирована абстрактно, таким образом, что вот мы цельно смогли вот эти функциональности сгруппировать в одну вещь. Считаю, это важный и полезный принцип. Второй принцип – это open-closed, принцип открытости и закрытости. Ну или как открытый к расширению и закрытый к модификации. Понятное дело, что вот эти принципы, они формулировались в эпоху, ну, или главенствования компилируемых языков, каких-нибудь там C, C++, Java, и, конечно, во многом они с оглядкой на эти технологии формулировались. То есть вот тут, давайте поймем, вот, что имеется в виду, что вот мы написали какой-то класс. Не знаю, за что отвечает, за логирование. И он каким-то образом делает эту функциональность. Вот он логирует, записывает логи. Например, нам нужно по-другому начать логировать или добавить что-то в эти логи. Какие-нибудь теги, хэши, какие-нибудь подсказывающие, что происходило, тайминги. И если для того, чтобы изменить это поведение, нам нужно залезть внутрь этого класса и ну, прям код его изменить или там заманкипачить, то это будет означать, что мы вот эту закрытость нарушили. То есть он не является closed. Вернее так, у него нет возможности расширить без того, чтобы внутрь него залезть. То есть этот принцип open-closed закрыт. Но если бы он был спроектирован так, что... Это можно было сделать? То есть, например, какой-нибудь хук прокинуть или сказать, передай мне какой-нибудь объект с дополнительной информацией вовнутрь, и я это залогирую. То есть у него был бы какой-то интерфейс заложен, как можно было бы его расширять, не изменяя его реализацию. То это сделало бы его сильнее. То есть, например, если вы обладаете этим классом, то есть он у вас лежит в репозитории, ну, в репозитории вашего проекта, то такой принцип соблюдать кажется как будто бы немножко излишне. То есть, ну, зайдите в этот класс и измените его. Но если вы пишете библиотечный класс, то есть, получается, он как-то через Gem у вас дистрибьюция происходит, то вы создали Gem, опубликовали, выпустили версию, и дальше много разработчиков его используют. Получается, что тут этот принцип уже становится очень важным, потому что разработчики хотят изменить поведение, но они напрямую не могут в реализацию вашего кода залезть. Ну, они могут сделать pull request, дождаться выпуска новой версии, но это длинный путь. Либо они могут заманкипачить, влезть внутрь вашей реализации. Но это тоже нарушение вот этого принципа open-closed. То есть они, получается, сломали изнутри этот класс. На самом деле эта целостность его может нарушить. Вот, кстати, в языке Go такие манки-патчинги запрещены. Ну, к примеру, как и во многих других языках. Вот, то есть там ты должен брать метод или класс, как он есть, там структуру, и можешь вокруг нее композицию строить, уже абстракций, то есть можешь как-то внутри его использовать, но то есть там вот это не получится нарушить. Но Ruby в этом плане более расхлябанный язык. Ну, принцип так или иначе важный, считаю. И даже есть вещи, которые внутри одного проекта стоит строить по такому принципу. То есть, чтобы сохранить принцип single responsibility, часто приходится проектировать свои классы с учетом open-closed принципа, чтобы какие-то вещи, дополнительные возможности можно было в него добавить через вот этот интерфейс. Возможно, хуков, возможно, лямбду какую-то передать туда. Возможно, чтобы можно было его использовать как композицию классов, что ты мог его взять к себе внутрь другого класса, который делает более сложную задачу. Вот. Ну, в общем, таким образом. Это важный принцип. Третий принцип — это Эль-Лисков Substitution Principle. Значит, он формулируется таким образом, что если у вас есть какой-то дочерний объект, то есть у вас есть базовый класс, и от него отнаследовано какие-то несколько дочерних, то в местах, которых описана логика для базового класса, вы с тем же успехом можете использовать и дочерний. То есть, к примеру, у вас есть операция, не знаю, сохранение файла. Вот. И у вас есть дочерние, у вас есть репозиторий, который умеет сохранять файлы. У вас от класса файла может быть отнаследовано что-то, например, изображение, музыкальный файл. Так вот, вот эти объекты, музыкальные объекты или музыкальные изображения, вы с тем же успехом можете передать в репозиторий и попросить его сохранить их. То есть они внутри этот репозиторий будут обращаться с ним как будто с файлом, потому что у него все те же методы должны присутствовать. И более того, вот это наследование не должно ломать поведение изначального класса. То есть все, что было у файла заложено, не должны ломать дочерние объекты. Вот это в этом принцип состоит. Тут, конечно, вот эти вот open-closed, Lisков Substitution, насколько я понимаю, они связаны еще с тем, что хочет эффективно работать с уже скомпилированным кодом, с кодом библиотек, или вот если проект большой, то какие-то части его уже скомпилированы, модули, и если что-то меняется, чтобы язык, ну там Java условная, могла не весь проект перекомпилировать заново, а только его небольшую часть, ну вот эти принципы тоже его позволяют сделать. То есть язык отслеживает эти зависимости, что ты ссылаешься на те или иные методы, константы, и будет только вот эффективно только то, что нужно компилировать. Четвертый принцип, который начинается на букву I или SOLI, то есть I, SOLID, он формулируется так, это Interface Segregation принцип, что по сути он говорит о том, что ваши интерфейсы не должны разрастаться. Наверное, поясню, что такое интерфейс, это из мира компилируемых языков и технологий. Там для того, чтобы напрямую не завязываться на какой-то класс, там придуман интерфейс. То есть, например, ты говоришь, я принимаю в этом аргументе объект класса, не знаю, файл. Это означает, что ну, ты принимаешь файл или что-то, что было наследовано от файла. Окей, все нормально работает. То есть ты обязан отнаследоваться от него. Если что-то изменилось в реализации класса файл, то твой вот этот класс тоже должен быть перекомпилирован. И все те, кто также объявлен, что он использует файл у себя как аргументы, то есть просто ссылается на него, тоже должен быть перекомпилирован. Но если ты объявишь какой-то интерфейс, например, writer, то есть говоришь, мне важен здесь объект, у которого есть метод write, то есть записывай. Так, ну, в Go, например, такие маленькие интерфейсы часто любят использовать. Не важно, что он еще умеет делать. У файла, например, там имя есть, путь, размер. То есть это для меня вообще не важно. Важно только, что он умеет вести себя как writer. И в этом случае, только в случае изменения этого интерфейса, будет перекомпилирован вот этот твой конкретный класс, который использует этот интерфейс внутри себя. Вот, так Получается, что если интерфейс, который объединяет вот эти методы, он будет большим, то получается, у него будет много причин, почему он будет меняться. И означает, что у тебя много-много классов, которые его используют, будут тоже перекомпилироваться. То есть это как бы нарушает single responsibility принцип тоже. Наверное, еще так пояснить, что такое интерфейс. То есть вот интерфейс — это такая явная конструкция, как ты говоришь, интерфейс writer. И описываешь, что должен уметь класс, который имеет право называть себя райтером. И ты можешь объявить один или более каких-то методов публичных, которые, на которые он должен отвечать. И дальше при объявлении класса ты, ну, тут зависит от языка, либо должен явно в виде сказать, что он имплементирует этот интерфейс. И тогда компилятор проверит, что действительно у него все соглашения соблюдены, все методы у тебя есть, не потеряно. Ну, либо это на лету может происходить, что ты говоришь, я хочу использовать вот этот объект этого класса как writer. И в момент, когда ты попытаешься это заиспользовать в своем коде, он проверит, отвечает ли этот класс этому интерфейсу. Но это уже зависит от конкретной технологии. Но суть не меняется. То есть большой и малый интерфейс использовать лучше. То есть лучше, чтобы он был маленький, но все-таки какую-то зону ответственности имел. Так, и последний — это D в солиде, это Dependency Inversion принцип. То есть здесь этот принцип используется на диаграммах, то есть как Clean Architecture, то есть чистая архитектура. И суть его такая, наверное, неочевидная. Так, для тех, кто смотрит, я покажу, ну а для тех, кто слушает, я это проговорю. Ну вот Clean Architecture предложил Роберт Си Мартин, Uncle Bob. Вот такая диаграмма, тоже очень легко гуглится. Вы вариации, скорее всего, на нее много раз слышали. Вот, и здесь изображена слоеная архитектура, что есть внутри сущности или какая-то бизнес-модель, какие-то бизнес-правила, они внутри, они не зависят от деталей внешнего мира. И дальше его окружают все более и более грязные слои, которые используют более низкие уровни. И вот получается, что зависимость в коде описана согласно вот этим стрелочкам, что use-кейсы используют внутри себя entities. Контроллеры используют внутри себя use-кейсы. База данных внутри себя использует там контроллер, вот этот зеленый слой. Но при этом, когда у нас сформулирован use case, он может в себе, например, взять и что-нибудь, ну, сохранить или отправить что-то, принять решение о том, что-то с внешним миром тоже должно произойти. И как же не нарушить вот этот принцип, что низлежащие внутренние слои не должны никоим образом ссылаться на внешнее. Но здесь используется такой вот как раз inversion of control, то есть получается, что там объявлен некоторый интерфейс, и некоторые, то есть use case знает, что к нему придет какой-то объект, например, storage, который отвечает на вопрос там save, то есть он умеет вот это действие делать. Но что именно за объект к нему придет, он не знает. То есть он напрямую на эту константу не завязан. То есть он, получается, контролирует этот объект, но при этом не ссылается напрямую на эту константу. Вот что здесь, по сути дела, нарисовано? Вот этот flow of control. То есть у нас в контроллер пришел запрос из внешнего мира, он что-то сделал с моделью, там, с use кейсами, и в презентер это все отобразил. То есть вот так вот оно происходит, это flow of control, то есть вот как выполняется это. А вот здесь вот эти стрелочки еще показывают зависимости. Вот красная зона — это зона use кейсов. Получается, что use case напрямую, он не ссылается ни на контроллер, ни на презентер, ни на какие-то грязные другие константы. Он внутри себя ссылается на input-порт и output-порт. То есть он ссылается на какие-то например, структуры или интерфейсы, которые внутри этого слоя объявлены. То есть таким образом мы можем взять и протестировать вот этот интерактор, не вызывая никаких внешних констант. То есть мы можем подсунуть в него какую-то input-структуру, которая тут же у него объявлена, и он ответ даст в структуре, которая тоже ему знакома. Или подсунуть какой-то объект для сохранения, да, вот storage какой-то фейковый, который он заиспользует, не зная даже, что он фейковый. То есть для него будет, от него важно, чтобы у него был минимальный интерфейс safe. То есть как раз здесь все одно к одному. Важно, чтобы интерфейс был минимальный, чтобы его было легко подделать. Ну, к примеру, вот для таких ситуаций. Так что в целом, конечно, это, на мой взгляд, живые важные принципы, в том числе для рубистов. То есть я не согласен с утверждением, что Solid — это какая-то устаревшая концепция, и вообще к Ruby не относится, у нас таких проблем нет. То есть вот... Если вы со мной не согласны, ну, давайте оставьте какой-то комментарий. Потому что здесь, мне кажется, что принципы довольно общие. И более того, они даже ну, на разных уровнях могут применяться. То есть это не только на уровне кода, но и дальше на уровне, там, не знаю, микросервисов тоже. Интерфейс должен быть минимальный, да, там, отвечать. То есть это принципы такие абстрагирования важные. Еще, наверное, с Solid'ом, конечно, все... не ограничивается. Вот, но если проговорить про Solid, что наиболее важное здесь? Что мне здесь вот кажется наиболее важным? Да, как в фильме. Здесь что важно? Здесь все важно. Наверное, я бы сказал, что принцип Single Responsibility, он супер важен. То есть он важнее, чем остальные. И даже в некотором смысле нарушая или не исполняя остальные принципы, он сильно повлияет на архитектуру вашего приложения, на правильную абстракцию. То есть, наверное, вот его бы я поставил в первый ряд. На втором месте я бы поставил dependency inversion принцип, потому что тоже важные dependency, это к слоеной архитектуре относится, и то, как вы будете это тестировать. Ну, а дальше уже там, не знаю, третьи вот эти, они все там примерно на одном уровне идут. Open-closed, наверное. Не знаю, вот дальше уже расставьте в каком-то порядке. То есть на первых двух местах, мне кажется, вот эти SRP и Dependency Inversion. Вообще в программировании вот этот вот принцип абстракции очень важен. То есть вот когда появляется OOP, то есть у него, да, вот еще и концепция ООП надо еще учить, да, получается. Но у нас есть наследование, у нас есть инкапсуляция, да, полиморфизм, это как раз к Liskov Substitution, наверное, относится. То есть у нас, ну вот инкапсуляция, да, получается, у нас есть принцип инкапсуляции, что вот есть, что мы абстрагированы от деталей реализации. То есть у нас вот есть класс, он внешнему миру предоставляет какой-то публичный интерфейс, публичные методы, как с ним можно общаться. То есть вот этот принцип, что внутрь не лезь, дай миру говорящие названия, и мы по ним должны понять, что именно там происходит. Вот этот принцип, принцип единой абстракции, что вот ты читаешь метод, ты должен оставаться на одном уровне абстракции. Не нужно мне детали реализации. Назови это правильно, назови правильно метод, чтобы мне не нужно было внутрь него лезть, чтобы понять, что там происходит. Если будут проблемы с этим, да, там, с производительностью, я-то залезу. Но важно, чтобы, читая это много-много раз, мне это не нужно было это делать. Да, и к чему я это? Что на самом деле, конечно, вот сила абстракции в программировании, она ключевая, это ключевая идея, что ты называешь как-то метод, говорящим там, не знаю, закрой окно, и внутри него может быть много деталей, как оно закрывает, как оно что-то там, не знаю, логирует, сообщает кому-то про это, что окно. Но это действие ты потом можешь... в каком-то более сложном методе, как составной шаг, использовать. Не смотря туда, что... То есть вот эта абстракция, она как бы закрывает, инкапсулирует то, что внутри происходит. И это касается и классов, и там, не знаю, и сервисов, команд. То есть вот это очень богатая идея, она много-много где переиспользуются, наверное, так я могу сказать. Есть еще одна рядом стоящая тема, которую мне тоже хотелось бы обсудить чуть-чуть позже, наверное, в следующих выпусках, как у меня дойдут, не знаю, силы, время найдем. Это кричащая архитектура, screaming architecture. Это очень интересная идея про то, что архитектура наших проектов должна подсказывать нам тоже, что в них происходит, а не просто говорить нам «я Rails-приложение». То есть оно как-то на верхнем уровне тоже должно подсказывать, что у нас из себя представляет приложение. Об этом тоже поговорим, наверное, но потом. Давайте так закину удочку. Давайте посмотрим, какие интересные обсуждения были в комментариях у меня за эту неделю. И вот Илья Лямшин значит, продолжает обсуждение про вакансии, которые есть для рубистов. И вот его, что он пишет. 190 вакансий, в которых упоминается Ruby, в том числе описание с локацией Москва. То есть могут искать, к примеру, гофера, которому плюсом будет знание Ruby. Если оставить Ruby только в названии, то вакансии, то 78. Хотя есть вакансии, где офис обязателен. Часть при этом повторяется с разной локацией. Часть этих вакансий висит больше 2-3 лет. Перевыкладывается. Повод задуматься как минимум. Ну, раз перевыкладываются, значит, наверное, для них это в какой-то степени актуально. Но в целом, я, короче, согласен. Вакансий не очень много. И здесь... что сказать, ну так как оно есть. Здесь, ну сегодня рынок такой, завтра он может быть другим. Мой, наверное, тезис такой, дисклаймер, вот что, наверное, Ruby не для всех. Вот давайте будем считать, что это какое-то элитарное сообщество, что ли. Ну вот туда нужно еще доказать, что вы хотите туда попасть. То есть надо дождаться, нужно пройти много собесов, подождать времени. Не знаю, то есть я вот тут за всю индустрию не готов отвечать. Наверное, есть возможность какой-то иностранный фриланс найти, еще что-то. То есть если захотеть, наверное, можно найти возможности. Но проблем с этим есть, я с этим согласен. Что вот он еще пишет? В большинстве оставшихся вакансий начинающий не дойдет до собеседования с рекрутером. То есть набить руку на собеседованиях и то будет сложно. Но это не значит, что нереально. Но долго и систематично придется стучаться. Да, придется стучаться. То есть надо вот в этом плане доказать. Резюме надо составить. Здесь тоже дофига, наверное, каких-то рекомендаций можно найти. Там, не знаю, на YouTube каких-то статей. Да, подумайте насчет этого. Это то, с чего надо начать, прежде чем вы начнете стучаться. Нечего стучаться с каким-то пустым или там с плохо проработанным. Это сделает вашу воронку дырявой. А вот еще тоже пишет другой уже человек, Думми Макс. На Ruby очень сложно залететь. В PHP гораздо проще попасть. И вакансий в 10 раз больше. Ну, будьте PHP-разработчиком. Здесь тоже я не против. PHP отличная технология. Вот смотрите, по поводу рынка. Вот большая картина для меня такая, что есть рубисты в России, они где-то работают. Вот есть какие-то компании, какой-то код, который нужно поддерживать. Рубисты не всегда остаются рубистами. Кто-то переходит в эликсир, кто-то, не знаю, старится, кто-то становится лидом. Нужны все равно новые рубисты для подпитки, для поддержания даже вот этого статус-кво, нужно так или иначе новые рубисты. Нельзя, рынок не может все время требовать только медлов. То есть так, он может это просить, да, но взяться им будет некуда, потому что медлы будут становиться сеньорами, сеньоры тимлидами и так далее. То есть будет вот эта лесенка, всегда нужны будут новоприбывшие. То есть, что хочешь, делай, но так оно будет. Всегда будет тот, кто отваливается, кто умирает, кто идет в другие технологии, кто переходит в другой стек. Или, ну, в общем, тут никуда не деться. Рубистам всегда найдется место. Его будет немного. Но будьте, если их надо немного, значит, если вы хотите в Ruby, вам нужно стать теми лучшими, из которых выбирают. Или выглядеть лучше, чем остальные. в этом. То есть, значит, у вас должно быть резюме по-другому составлено, не так, как у всех, если не работает, как у всех. Значит, вот я говорил, что у вас должна быть камера или звук, то есть вы должны подумать об этом тоже, чтобы с вами было приятно общаться, поработайте над своей речью. Здесь разные аспекты смогут сыграть. Но так или иначе, всегда, вот каждый день, не знаю, каждую неделю кто-то приходит без опыта на Ruby вакансию. Убежден в этом. Вы меня не переубедите. Ну, как вы меня можете переубедить в обратном, но нужны какие-то аргументы. Потому что вот я рисую вот картину в целом. То есть, чтобы поддерживать рубишные приложения, всегда нужны новые рубисты. Рубишных приложений уже написано прилично. Вот. И появляются новые. То есть, в частности, там в Якомтехе тоже появляются новые приложения на Руби. И год назад появлялись, и два года назад появлялись. И будут появляться. Вот. Кризис везде. То есть, вот если вы посмотрите, например, там, не знаю, на PHP или на Java, если IT схлопывается, вот сейчас, например, период схлопывания, то есть немножко, или оно замедлен рост. Окей, хорошо. Но представьте, если у вас было, например, 1000 или там, не знаю, вот рубистов 100, а PHP-шников 1000. Но если 1000 их, если у них схлопывание, значит, у них увольнений больше. То есть в процентном соотношении примерно то же самое, наверное, можно ожидать. То есть, значит, в числе больше соискателей на рынке разного уровня, и джунов, и медлов, и сеньоров. Вам с ними, вам все равно нужно попасть в какой-то процент хороших. То есть будьте по верхней планке того, где вы находитесь. Если вы джун-рубист, будьте в верхней планке джунов-рубистов. Если вы middle Python, будьте в верхней планке middle Python. Подумайте, чем хорошее от плохого отличается, станьте хорошим. Подумайте. То есть разум дан, ну, интеллект в целом, вот мозг дан для адаптации к ситуации. То есть эволюция нам его для этого дала, и будьте умны. То есть подумайте, что можно сделать. Жаловаться – это одна из стратегий, наверное. Ну, наверное, не самая эффективная. Еще продолжали мы с Антоном Дьячуком обсуждать тему, насколько хорошо, когда много сеньоров в одной команде. Напомню, что ну, тезис Антона был такой, значит, что он не согласен с тем, что много сеньоров – это плохо, что… Вернее так, давайте я с моего тезиса начну. То есть мой тезис был такой, я, собственно, цитировал Генри Форда, говорил, что много сеньоров – это много, это плохо, потому что они будут друг с другом конфликтовать, и мы будем на эти накладные расходы, ну, тратить время. Антон сказал, что нет, они должны быть гибкие, они должны быть умные и должны выпячивать и ради общего дела. Вот, ну… Мой посыл был такой, что ну раз они стали сеньорами, значит, у них вот есть какие-то амбиции, то есть они в целом привыкли доказывать свою позицию и немного все равно в эту игру будут играть. И кроме того, конечно, было бы классно иметь сеньора, который и умный, и амбициозный, и знает, где отступить, то есть он и гибкий. Ну, классно, я бы хотел таких иметь в команде, но, наверное, чем больше человек умеет, тем дороже он стоит. То есть сеньор без таких софт-скиллов, вот если ты, он будет дешевле, его вписать в команду будет сложнее, найди ему место использования, но если он все умеет делать, он будет дороже просто, он больше к кому подойдет, такая, ну, универсальная дудка, он будет стоить дороже, вот и все. То есть вы будете за такого переплачивать в каком-то смысле. Вот, то есть это может быть экономически уже невыгодно, таких звезд уже нанять, да, которые… готовы в полруки все делать, друг с другом договариваться. То есть это вы можете из тимлида. Это очень похоже на то, что делают тимлиды. Тимлиды как раз это компромиссные люди, да, это тот же самый сеньор, но только там с компромиссами, софт-скиллами развитыми. Ну, наймите команду из сеньоров. Это просто будет очень… из тимлидов. Это будет очень дорого. Вот, ну, по итогу Антон со мной согласился, что он, да, тоже хотел бы такую команду. Ну, мы все хотели. А, вот еще один вопрос от Glex909. Спасибо за обзор статей типа от ThoughtBot. Очень полезно. Расскажи, чем отличается Jun++ от Middle минус-минус Ну, понятное дело, что чем 4 с плюсом отличается от 5 с минусом, наверное, каким-то впечатлением того, кто оценивал, вот, ну итоговой ценой, за которую вы можете человека такого получить. То есть все-таки он middle, пусть и минус-минус, но middle, либо он плюс-плюс, но все-таки джун. Вот это может, наверное, на цену сказаться. Но по факту джун в одной компании может получать больше, чем мидл в другой компании. И, собственно, то, что называется для одного, то есть если у вас для одного сеньора это может быть мидлом, а для другого это может быть джуном. И в разных контекстах один и тот же специалист может быть либо джуном, либо мидлом, либо сеньором. То есть в зависимости от набора технологий, которые используются. Ну и кроме того, вот есть сам человек, у него есть инженерные какие-то знания, есть наша оценка, то есть мы могли неправильно его оценить, есть контекст, в котором работает. То есть вот из нескольких вещей складывается. То есть если так вот к этому шуточному вопросу отнестись серьезно, то так. Так, пишут мне, что звук очень тихий. Кстати, твои доклады, подкасты есть на других сервисах. Не знаю, скажите, вот в данном подкасте, что у вас со звуком, нормально ли слышно или нет? Пожалуйста, напишите, для меня это важно, потому что со звуком я борюсь очень долго. И, кстати, мои подкасты есть на других сервисах, не только на YouTube. То есть они есть в Apple подкастах, они есть в Google подкастах и на других платформах. Если подкастов нет на платформе, где вы хотели бы его послушать, скажите, я тогда постараюсь туда это тоже добавить. Потому что мне кажется, что подкастинг прикольен, когда вот он именно в аудио, в MP3, всякое такое. Хотя мой подкаст распространяется в AAC формате, пловском, вот, а не в MP3. Еще вот статья, или как новость, наверное, скорее, на Ruby on Rails про то, что происходило за эту неделю в Ruby on Rails. Не то, что я хочу такие новости освещать, но, среди прочего, здесь тут New Transaction Event происходит, то есть мы... Значит, тут замерджен pull request. Вот это вот pull request в GitHub и merge request в GitLab, который добавляет новое событие, на которое можно подписаться. Я обращаю на это внимание, потому что это связано с темой нашего сегодняшнего разговора. Это как раз соблюдение принципа open-closed. То есть без изменения вот Active Record и этой всей библиотеки можно подписаться на какие-то события, которые внутри него происходят, и расширить это поведение. То есть вот это как раз один из подходов, как в Ruby можно open-closed применять. То есть вот написать такие хуки, на которые можно как-то засоскрайбиться. На этом на сегодня все. Подписывайся, кстати, вот на YouTube у меня уже 549 подписчиков. Становись 550-м, если ты до сих пор не подписан. Мне будет приятно. Мы растем довольно быстро. Ну, конечно, хочется еще быстрее. Мне приятнее проводить, не знаю, стримы и подкасты для большего числа людей, и когда больше вопросов, конечно, становится интересней. В этот понедельник собираюсь провести как раз стрим. Я думаю, что поговорим на нем о практике, о том, что происходит в практике. Может быть, что-то покодим. Так что подписывайтесь и надеюсь, увидимся. Это был Heavy Tech Podcast. Пока.